квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 15 февраля 2022 года, 12 часов дня в Москве. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин на Теос Медиа. Как всегда в это время по вторникам мы с вами читаем Библию, читаем Священное Писание. Оно на самом деле священное, потому что оно обладает этим уникальным свойством, на мой взгляд. Освещает истинный человека внутри нас. И вот в своей первосвященнической молитве Спаситель наш и Господь Иисус Христос освяти, как Он говорил, освяти их истинную Твою, потому что Слово Твое есть истина. И мы с вами, дорогие друзья, продолжаем читать книгу пророка Сафонии. Книгу о том спрятанном, сокровенном, что человек... что спасает в человеке Господь, того самого человека в человеке. И сегодня, читая вторую главу книги пророка Сафонии, мы с вами поговорим о нечестной вере и бессовестной любви. Исследуйте себя внимательно. Исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение. День пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие заповеди, законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господнем. Знаете, каким-то эхом, наверное, можно и так сказать, во времени, и эхо это вечное, откликается на вот эти слова пророка Сафонии апостол Павел. «Испытывайте себя», – пишет он коринфянам. Верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Знаете, мне кажется, вот этот призыв к исследованию себя – невероятно актуален во все времена, особенно сегодня. Во времена, которые характеризуются фразой из 118-го псалма, звучащей на грани отчаяния почти. «Время тебе, Господь, действовать, — говорит псалмист, — потому что закон твой разорили». Мы живем с вами во времена, когда... не просто приветствуется уклонение от нормы, а когда отсутствие нормы становится, простите меня за такое словосочетание, нормальным. В этот период сознание человека, вот в такие периоды, которые описывает пророк Сафония, периоды, предшествующие ярости и гневу Бога, которые проявлялись в истории по-разному, от потопа до истребления Содома и Гоморры и так далее. Так вот, как раз именно перед этими периодами безнаказанность человеческой воли сопровождалась всегда сознанием, в котором присутствовали две вещи – злоупотребление любовью и милосердием Бога и пренебрежение его правдой. В этой связи призыв исследовать себя очень важен для нас. В знаменитом письме Достоевского к победоносцам, оберпрокурору Синода тогдашнему, в конце XIX века Достоевский пишет об этом. Вы спрашиваете, говорит он, или вы утверждаете, что нравственность – это значит быть верным своим убеждениям. А для меня, пишет Достоевский, нравственность – это значит постоянно проверять, а верны ли мои убеждения. Или, говоря иначе, по-другому, если вопрос поставить, мы должны себя спрашивать время от времени, и чем чаще, тем лучше, на мой взгляд, не только во что мы верим, но и почему мы в это верим. Это мне представляется невероятно важным, потому что мир, в котором мы живем, поймите, мы не можем, а вот сознание наше, отделить от этого мира. Сам апостол Павел говорит об этом, что мы не можем выйти из этого мира, но оставаясь в нем, мы не должны этому миру и принадлежать. И вот сознание человека, которое по сути своей феноменально, и мы вскоре после вот того, как закончим серию передач по малым пророкам, так называемым, осталось не так уж и много, но ближе к концу года мы будем с вами читать послание к римлянам, и все это чтение посвятим разговору о феномене человеческого сознания. И вот забегая немножко вперед, я хочу сказать, что сознание человека, оно, скажем так, если говорить языком богослова Тилиха, существует в двух полярностях как бы. С одной стороны, мы часть этого мира, и мы к нему, уж совсем, если упрощая сказать, приспосабливаемся, то есть в него интегрируемся. С другой стороны, мы как личность, категория сама по себе духовная, мы из этого мира выделяемся. Мы как бы встаем выше того мира, в котором живем. Человек тем и отличается от животного, что он не просто часть среды, хотя к этой среде он приспосабливается. И в этом смысле призыв исследовать себя вот к чему направлен. В свое время Хью Оден, знаменитый, Уинстон Хью Оден, знаменитый английский поэт, поэт очень хороший, к слову сказать, в своих лекциях о Шекспире сказал замечательную вещь, я думаю, это относится не только к литературе Шекспира. В трагедии, говорит Оден, личность не может примириться с космосом, и символ этого противостояния – смерть. В комедии личность совместима с космосом, и символ этой гармонии – брак. И, в общем, на самом деле конфликт человека с миром, безусловно, смерть. Брак человека с миром – это, конечно, комедия. А комедия не в современном понимании этого слова. Комедия ведь это у древних поэтов не то, что смешно, а то, что двусмысленно, неправильно. И вот, выбрав в качестве заголовка для сегодняшней беседы, для сегодняшнего чтения, мысль о том, что сознание человека очень часто становится заложником нечестной веры и бессовестной любви, я хочу привести вам пример, на мой взгляд, довольно адекватный. Адекватный пример из литературы. Потому что пример такой вот нечестной любви и такого вот нечестной веры, простите, и бессовестной любви, наверное, могут являться два персонажа из романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Я имею в виду, конечно же, горбуна Квазимода, звонаря собора, и цыганку, Эсмеральду. Вот эта любовь Квазимода к ней, возникшая как реакция в ответ на ее жалость, как он сказал ей, что помните эту историю, когда привязанному к позорному столбу Квазимода, которого оплевывали, бросали с него камнями, И когда он просил пить, единственный, кто подал ему этот глоток воды, была цыганка Эсмеральда, проходившая мимо. И ей он сказал потом, что за эту каплю воды, за эту каплю жалости ко мне я готов отдать все. И история, в общем, слишком известная, чтобы ее пересказывать. И с другой стороны, мы с вами имеем вот такой яркий образ вот этой глупой девушки совершенно, которая влюбилась в красавца Феба. Феба, которая, в общем, продает и выдает, и не особенно обращает на нее внимания. Такой глупый, самодовольный человек, солдат, который совершенно пытается ухаживать за другими девушками. И вот такая вот нечестная вера и такая вот бессовестная любовь. Мы должны, дорогие друзья, спрашивать себя, я еще раз повторю эту мысль, не только во что мы верим, но и почему мы в это верим. Мы должны, обязаны отдавать себе отчет не только в том, кого и что мы любим, то есть, безусловно, предпочитаем, но и почему мы любим. Понимаете, вера и любовь, и все это потому, что вера и любовь, они внутренне между собой связаны. И вот это тайна человека в человеке, того, кто глубоко внутри нас спрятан, мне думается, объясняет себя именно в этом немыслимом, уникальном для каждого человека сочетании веры и любви. И тут возникает очень серьезный вопрос, который мы тоже обязаны себе задать. А что любит Господь? И чему Господь верит? Для апостола Павла вот эти два слова «вера и любовь», и, пожалуй, никто не написал так пронзительно о любви, как он в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Хотя принято считать апостола Иоанна вестником любви. У апостола Павла единственное место, где встречается вера и любовь, это истина. Именно она связывает веру и любовь. И там, где нет истины, там вера всегда будет нечестной. Там любовь всегда будет бессовестной. Об этом в свое время очень здорово сказал Чаадаев. Обращаясь к такому, знаете, квасному патриотизму, когда он сказал, что есть что-то большее, чем любовь к родине. Потому что любовь к родине людей часто разъединяет. У нас с вами перед глазами пример белых и красных в гражданской войне. Родину любили и те, и другие. Каково же было их отношение к истине? И Чаадаев утверждал в своих философских письмах, за которое его признали чуть не врагом российского народа, что единственное, что людей по-настоящему объединяет, это любовь к истине. И именно в истине возможно это соединение, если хотите, брак веры и любви. Потому что, понимаете, для того, чтобы верить кому-то, не обязательно его любить. Если человек говорит дважды два – четыре, почему же ему не верить-то? И можно сколько угодно любить человека, который утверждает, что дважды два – пять. Согласитесь, от любви такой толку мало. Вот почему любовь может быть совестливой, а вера – честной. Господь любит человека в истине. Или, как говорят, по истине, да, в соответствии с истиной. Исходя из того, кто человек есть по его замыслу, а он есть образ и подобие Бога. Богу подобен, хотя ему и не равен. И для Достоевского, и для нас с вами, я думаю, дорогие слушатели, вопрос, что есть истина, должен быть решен. Это, конечно, Христос. Потому что если это не Христос, то это все остальное. Что выбрал Пилат, например, когда умывал руки перед распятием Спасителя. Вот почему Федор Михайлович Достоевский пишет в 1844 году, находясь еще на каторге, Фанвизиной, жене декабриста, которая подарила ему Евангелие, когда он отправлялся в этот скорбный путь. У меня есть это всемильно изданное Евангелие с его карандашными пометками. Он так и прожил с ним всю жизнь и умер с ним в руках, к слову сказать. Там еще остался, был вырезанный кармашек, куда она положила ему 10 рублей. По тем временам деньги очень приличные. Вот с этим Евангелием Достоевский умер. И вот он пишет Фанвизиной, а с ней он переписывался, что он живет в очень трудное время. Время, когда очень трудно верить. Когда очень сложно любить. Он дитя этого века, века неверия. Века 19-го, порогового века, в который возникла дурная привычка у человека все подвергать сомнению. И признавать несомненным то, что на самом деле бездоказательно. Возникла теория Дарвина, которая так, кстати, и осталась теорией, фактом ее никто назвать еще не собирается, а в нее верят какую-то истину в последней инстанции. И вот Достоевский пишет, что вот в эти минуты, когда его охватывала тоска, суматоха, смятение, которое связано с неверием, Господь ему иногда давал эти блаженные минуты покоя. И вот в эти-то минуты, пишет Достоевский, он вывел для себя эту формулу, так он ее назвал, что нет ничего чище, прекраснее и никого добрее Христа. И если даже, говорит Достоевский, мне докажут, что Христос мне истина, если бы это было возможно, что истина мне Христа, я и тогда, говорит Достоевский, выбираю Христа. И вот книга Сафонии в этом смысле, особенно ее вторая глава, о том, что во Христе и через Христа, и только в нем в человеке устанавливается верное соотношение веры и любви. Вот почему неоднократно мы видим с вами у апостола Павла и в других писаниях мысль о том, что мы спрятаны во Христе, во нем скрыты. Если этого нет, то наша вера будет нечестной, а любовь бессовестной. И мы будем жить в трагедии, пытаясь победить этот мир вокруг себя, это невозможно. И концом этой трагедии будет смерть. Либо мы будем переживать, пожалуй, то, что переживает большинство людей в мире. Комедию, попытки сочетаться браком с этим миром. Миром, который, как говорит апостол Иоанн, приходящий, лежащий во зле. Миром, который, по слову апостола Иакова, сделает человека, любящего этот мир, врагом Бога. Мир – это система, которая действует независимо от Бога и его заповедей, вопреки этим заповедям, добиваясь успеха, благополучия, комфорта. Проблема в том, что нам так легко себя обмануть, выдать желаемое за действительное, и что чаще всего происходит именно сейчас, и это, пожалуй, страшно, действительное выдавая за желаемое. В мире так много разврата, греха, подлости, и мы говорим, ну да, так и должно быть. Есть у Шекспира того же замечательное, пьеса, которая называется «Так поступают все». О верности в браке. Вы знаете, в этом смысле, к сожалению, даже религиозное сознание может быть весьма и весьма обманчиво. Мы слишком часто верим тому, что нельзя любить, и любим то, чему нельзя верить. И глупая Эсмеральда, поверившая в любовь Феба, вот вам пример. Успех, благополучие, в это люди верят и начинают это любить. А это ведь вещь очень хрупкая, как душевная жизнь человека, как его судьба. И люди пытаются на это опереться. В то же самое время люди отказываются от доверия тому, что непоколебимо, абсолютно и недвусмысленно. Мы слишком часто верим в то, чего нельзя любить. Любим то, во что нельзя верить. С точностью да наоборот, кстати говоря. Влюбляемся в то, чему верить нельзя. И доверяем тому, что не должны любить. Вот вам пример, который очень ярко отражен в образе Квазимода, который жалость сиюминутную принял за любовь беззаветную. И надо отдать ему должное, любил он до конца. И Эсмеральда, которая полюбила того, кому нельзя верить. В книге притчей устами Соломона нам сообщается глубокая правда о нас самих и о мире, в котором мы живем. Миловидность обманчива, а красота суетна. Иначе говоря, власть внешнего впечатления очень опасна. И я хочу заметить себе, что вот в книге притчи, 31 глава, 30 стих, где речь идет о добродетельной жене, я думаю, речь идет не только о женщине, которая замужем, не о супружестве, а вообще об отношении к истине. Потому что добродетельная жена, и слово «добродетельное» я подчеркиваю, она, любя мужа, помнит о том, что любит Господь. Добродетельная жена здесь предстает перед нами как символ высшей мудрости. Она именно эта высшая мудрость научила Соломона в знаменитом конфликте двух женщин о ребенке умершем и о ребенке живом поставить жизнь ребенка выше материнской любви. Понимаете, о чем я говорю? И тем самым спасен был и ребенок, и его мать. Потому что женщина, которая говорит: отдайте ей, пусть живет ребенок, она-то и оказывается настоящей матерью. Смотрите, как вера и любовь соединились в этой правде, в этой истине. Конечно, конечно, нечестная вера, бессовестная любовь, знаете, когда я говорю «бессовестная любовь», я помню, вот в свое время в Москве висели плакаты такие, очень большие, где девушки с красивыми лицами, либо в ушах серьги у них там с дорогими бриллиантами, либо кольца, и там такая надпись была: «Если любишь, докажи, типа, купи мне эти бриллианты», да? Вот так, такой вызов девушка бросала. Вот такая вот, прямо с рекламой на нас устремляется таким ясным невинным взором вот эта бессовестная любовь. Любовь, которая доверяет чему-то пустому, бессодержательному, бессмысленному. И вот посмотрите, что получается. Ведь верность Квазимода не спасла Эсмеральду. А любовь Эсмеральды ее обманула и привела к гибели в итоге. В этом мире, к сожалению, в котором мы с вами живем, все подлинное, все настоящее спрятано очень глубоко в человеке. слишком глубоко, я бы даже сказал, для самого человека. Как мне один ребенок из колонии написал: «Я знаю, Василий Александрович, что-то внутри меня есть что-то доброе, но я никак не могу это найти». А вот фальшивое наоборот. Оно очень громко, очень ярко и очень умело выдает себя за настоящее. И что делать? Что делать, когда, к сожалению, фальшивое в ходу наряду с настоящим? Кому доверять? Конечно же, Богу. Тому единственному, который может отделить фальшивое от настоящего, желаемое от действительного, придуманное от подлинного. В этом мире все подлинное спрятано. И вот почему вот эта фраза, призыв внимательно себя исследовать, испытывать себя из уст пророка Сафонии и из уст апостола Павла, актуальна сегодня как никогда, дорогие друзья. Потому что мы склонны иногда и к нечестной вере, и к бессовестной любви. Мы должны видеть, как за внешним безобразием Квазимода прячется его искренняя преданность и благодарное сердце. И мы должны видеть, как за привлекательностью легкомысленной Эсмеральды прячется пустота, за внешней привлекательностью. Мы часто не видим отсутствия мудрости. Исследуйте, говорит пророк Сафония, себя, потому что чувства необузданы, а аппетиты человеческие невоспитаны. Вы не знаете, говорит пророк, что вы любите и почему, и не понимаете, чему вы верите. Иногда думаешь: Господи, вот обращаясь к Богу, во что только люди не верят сегодня, чего только они не пытаются любить. И вот тут актуальным, всегда актуальным будет вопрос: а что любит Господь? А что любит Господь? Дело в том, что вот опять-таки, возвращаясь к сознанию человека, оно же все-таки живет в отчуждении от Бога. Или, как говорит Тилих, в отчуждении от источника бытия. Но человек, который с Богом примирился во Христе, он понимает отчуждение, понимает, что есть теперь, благодаря Христу, возможность спрятаться в нем. Там, на глубине духа человеческого, происходит примирение, а не на поверхности душевного комфорта, как многие полагают. И в этом смысле любовь Бога, по утверждению богослова Тилиха, она противостоит всему, что противится истине. А его истина защищает все, за что борется любовь. И подтверждение тому – смерть Спасителя на кресте. Давайте на небольшую буквально паузу уйдем. Оставайтесь с нами в эфире, мы буквально через пару минут вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 февраля 2022 года, 12 часов 31 минута в Москве, и у вас в прямом эфире в гостях Василий Ласточкин, Теос Медиа. Мы читаем вторую главу книги пророка Сафонии, и говорим мы с вами о нечестной вере и бессовестной любви. вера и любовь, как мы сказали в первой половине этой беседы, соединяются только в истине. Любая попытка отделить их друг от друга или как-то понимать самостоятельно любовь и веру, она приводит к очень сильным искажениям, я бы даже сказал, деформациям. И примеров этому мало, немало. Мы все, знаете, как говорят, готовы солгать во имя любви или убить во имя правды. Вот такое вот искаженное человеческое сознание. Но во Христе, во Иисусе Христе, в нем мы примирились с Богом. Я должен тут сказать, что в греческом тексте, когда апостол Павел пишет о примирении, строго говоря, там используется греческое слово, которое говорит скорее о перемене, глубокой и внутренней перемене в человеке. Человеке, который, будучи отчужденным в своем сознании от Бога, все-таки перестает быть враждебным по отношению к нему. Божественная любовь, говорит Тилих, противостоит всему, что противодействует любви. Поскольку противодействие любви происходит в личности, именно личность, отвергающая любовь, подвергается саморазрушению. Если человек верит в любовь Бога, тогда он позволит Богу устранить из нас то, что он в нас не любит. Потому что, знаете, иногда я, честно говоря, обескуражен этими фразами: «Бог любит меня такого, какой я есть». Что это значит? Я получал из тюрем письма, знаете, странные иногда люди с религиозными чувствами вполне. Писал мне один товарищ: «Снова Святой Дух привел меня в тюремные обители». И на что я ему ответил: «В тюрьму тебя привел не Святой Дух, а 158-я статья Уголовного кодекса, которая говорит о краже». Вот видите, о чем я говорю, да? Вот такая вот получается нечестная вера и бессовестная любовь. Любовь Бога, которая обозначена греческим словом «агапе», это любовь недвусмысленная. Это не та любовь, во имя которой Бог будет лгать. Также и правда Божия – это не та правда, ради которой Бог отвергает любовь. Для человека такая любовь невозможна. Сама по себе, сам по себе человек в себе такую любовь вместить не может. Любовь – это нечто большее, чем следствие веры. Это одна из сторон сущности Бога. Бог есть любовь, говорит апостол Иоанн. Бог есть свет, говорит тот же апостол. И Бог есть Дух. И говоря с самарийской женщиной, у колодца, в 4 главе Евангелия от Иоанна, эта история написана очень подробно, Христос соединяет веру и любовь в истине, когда говорит ей, что поклоняющийся Богу поклоняется Ему в духе и в истине. Таких поклонников ищет себе Бог. И это Христос говорит самарянке бедной, потому что, ну как назовешь женщину, которая 5 раз замужем была, да? И то, тот, который последний из мужей, вовсе и не муж ей оказывается. Так вот эти слова говорит Спаситель женщине, которой он перед этим сказал всю правду. И мне кажется, только от любящего нас Бога и можем мы услышать эту правду о себе, разве нет? Разве не доверяем мы тем, в чью любовь верим? Разве не способны услышать от близкого и любящего честные слова? Вот о каких отношениях речь идет в книге пророка Сафонии. И вот это все становится для нас ступенькой к тому, что я бы назвал надеждой. Мы об этом поговорим уже в следующей беседе, а пока только скажу вот что. А Надежда появляется тогда, когда возникает верное соотношение в нас между верой и любовью. Надежда, как говорит апостол Павел, славы Божией. А пока, если вернуться к пророку Сафонии, смотрите, что он говорит здесь. «Горе, горе жителям Приморской земли. Крит обречен». Почему? Интересно, упоминается Кир, потому что это очень своеобразный Крит, простите, потому что это очень своеобразная культура, я бы так сказал, с таким очень запутанным сочетанием веры и любви. И вот эта запутанность культуры, сознания критского, она выразилась в этом мифе о лабиринте знаменитом, в котором живет Минотавр, чудовище, поедающее людей. И как мы с вами знаем, героя легенды греческой, Тезея вывела из этого лабиринта, после того, как он победил Минотавра, нить Ариадны. И вот этот образ для меня очень яркий и достаточно ясно описывает то, о чем я говорю. Понимаете, вера без любви, она запутывает нас иногда в лабиринтах собственного разума, потому что наше сознание субъективно отчуждено. Оно постоянно себя преодолевает в поисках истины. Человек, даже верующий, может легко потеряться в лабиринтах собственного характера, в сложных перипетиях мира и его судеб. И любовь выводит его из этой запутанности. В 6 и 7 стихе 2 главы книги пророка Сафонии мы видим с вами, знаете, такой довольно запутанный намек. «И будет приморская страна пастушьим, овчарником и загоном для скота». И достанется этот край остатком дома Иудина, и будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит пленных. А приморские вообще окраины Израиля – это места, включая Галилею, кстати говоря, очень сильно подвергнуты были тогда, во времена пророка Сафонии, языческому влиянию. И я думаю, что во многом вот это обращение к исследованию себя, желание, чтобы мы сами увидели, насколько необузданы наши чувства, насколько невоспитаны наши аппетиты, насколько хрупка наша душевная жизнь. А от этого нас может избавить Господь. Потому что вера Христова всегда честна, а его любовь всегда совестлива. И я уже говорил, что в Новом Завете для описания любви используется слово, знаменитое слово «агапе». Иногда, ну, очень редко, впрочем, это слово используется для описания любви человека к человеку или человека к Богу. Но даже апостол Петр, камень, на котором Господь обещал построить свою церковь, когда спрашивает его Спаситель на берегу озера, «Любишь ли ты меня?» отвечает «Филео». Ты знаешь, Господь, все, на что я способен, это привязанность моей души. Мы же с вами, вот очень часто любовь, она на самом деле бессовестная. Почему? Потому что в ней присутствует любовь как движение нуждающегося к тому, что может эту нужду удовлетворить. И для нас, как говорит Клайв Льюис, это правда всегда. Мы в Боге нуждаемся, поэтому мы к Нему идем. А с другой стороны, вот эта любовь, в которой есть элемент дружбы, это любовь равного к равному, в том смысле к подобному. Конечно, мы не равны Богу, Но мы созданы по его подобию, по его образу. И поэтому эта любовь еще выше. Есть еще любовь по отношению к тем, кто ниже нас, в котором больше присутствует элемент желания. Да, можно сказать, я люблю картошку. Чем это закончится для картошки, мы с вами знаем. Так вот, существует любовь, которая выходит за рамки всего того, о чем я сказал. Это любовь агапы. Любовь, которая не противоречит никогда благу Господа в высшем смысле, потому что Он благ. И вот эта любовь, выходя за рамки того, что мы чувствуем, того, в чем мы нуждаемся, того, к чему мы стремимся и чем мы стремимся обладать. Эта любовь не зависит ни от каких случайных характеристик. Она не подчиняется необузданности наших чувств и невоспитанности наших аппетитов. Она желает человеку блага в высшем смысле этого слова. Вот почему нас не должна удивлять фраза в 118-м псалме, когда псалмист говорит «благо мне, что я пострадал». Речь идет вовсе не о том, что он любит страдания, а о том, что эти страдания привели его к пониманию благости Бога. Что делает эта любовь? Она соединяет. Соединяет любящего Бога и любимого им человека. А дальше, если мы с вами будем читать, и уже совсем немного времени осталось у нас до конца, книгу Софонии, вторую главу, мы с вами увидим, как описывается здесь грустная, очень грустная, печальная судьба Моава. А Моав, я напомню, это сын своего отца, к сожалению, который родился от брака этого отца, в кавычках, с собственной дочерью. Мы помним, как напоили дочери Лота отца, когда он в пещере спрятался, от, убежав из гибнущих Содома и Гоморры. И вот Моав – это один из сыновей, родившихся в этой преступной связи. Моав. Знаете, вот это очень яркий пример как того, как все в человеке перепуталось. То, что он любил, было недостойно веры, а то, во что он верил, было недостойно любви. И в этом смысле прав Дитрих Бонхёфер, прав Тилих, прав Мартин Лютер, прав Василий Блаженный, прав Иоанн Златоуст. Все они утверждали, что вне Христа, без Него, любовь может быть отвратительной, а правда жестокой. И осуществить эту любовь в нас может только Господь. И вот, скажем так, благодать и еще раз благодать, она делает нас способными эту любовь вместить. И иногда даже, когда у нас это получается, передать ее другому человеку. Любопытна фраза Софонии о том, что эфиопляне, как ни странно, будут носителями его имени, имени Бога. Эти люди вообще в то время, во всяком случае, культура эфиопская была очень своеобразная. Как правило, мужчины, эфиопляне, были наемными солдатами для разных государств. Это были воины. И искусством войны эти люди владели в совершенстве. Этих людей, умеющих воевать, Бог научит, за что вообще воевать надо. А вот Ассирия, которая ненавидела иудеев, будет опустошена. Посмотрите, как в этих ярких, очень точных образах показано, как противостоит любовь Христа и нечестной вере, и бессовестной любви человека, в том числе иногда и к самому себе. И везде, 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 вот в истории, если вы посмотрите ветхозаветную историю, очень четко показано, что вот это неверное соотношение веры и любви в человеке делает его заложником того, что я бы назвал проклятие. Проклятие своей собственной самости. Этого бремени, которое человек без Христа несет на себе и ему подчиняется. Любовь же, которую предлагает нам Господь, она не соотносится с нашими необузданными чувствами иногда и уж точно не удовлетворяет наши невоспитанные аппетиты. Эта любовь ставит нас выше того, что мы чувствуем, выше того, что мы хотим. У Данте в его «Божественной комедии» люди в раю поют такую песню: «Мы счастливы в невежестве своем, потому что мы хотим того, что и ты, даже когда мы не совсем правильно это понимаем». И вот, заканчивая эту передачу, осталось нам буквально пару минут, хочу вот что сказать вам. Исследуйте себя. Это актуально всегда. Испытывайте себя. Во что мы верим? И почему мы в это верим? В следующей передаче мы вернемся еще к этой любви и поговорим о ней. О любви, которая прячется среди нас и нас самих прячет. А пока скажем так. Вопрос, который мы должны себе, наверное, задавать чаще. Вопрос о благе. О благе, которое явлено человеку во Христе. Вот что такое благая весть? Это не просто хорошая новость. Это весть о благе, которое Бог предлагает человеку во Христе. Вспомним, как сам Спаситель в ответ на просьбу богатого юноши, назвавшего его благим, говорит: что ты меня называешь благим? Благ только Бог. Бог любит человека. Эту любовь он доказал и открыл во Христе, в его смерти и в его воскресении. Потому что Христос умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Поэтому источником ответа на вопрос о любви и вере может быть только Христос, который соединил веру и любовь в истине, в самом себе. Спасибо вам за внимание, дорогие радиослушатели. Я прощаюсь с вами. До следующего вторника. До свидания.